Эл Лекс. Стреломант. Книга третья. Глава первая. Сын своего отца. Как вы уже знаете, меня зовут Антон Романович Суджук. Моим отцом был Роман Суджук.
Роман Суджук?
Внезапно раскрыла глаза Ника.
Я знаю, я слышала, так звали.
Главного конструктора Агата, все верно, кивнул майор. Это и был мой отец.
«Быть не может», — покачала головой Ника.
«Еще как может», — печально улыбнулся майор. «Когда по ведомству прошел слух о том, что в Бархангельск вернулся Агат, я подсуетился, чтобы это дело выдали именно мне, надавив на тот факт, что именно мой отец был создателем машины. После этого ведомство раскошелилось на портал «Серы», хотя обычно их используют только в крайних случаях. Иначе я бы так быстро здесь не оказался».
«Почему вы говорите про отца «был»?»
– тихо спросила Ника.
«Что случилось?»
«После того, как Агат, дело всей его жизни, венец его инженерной мысли пропал, отец сильно сдал». Майор вздохнул. «Сначала нервное истощение, на его фоне инсульт. Несмотря на помощь лучших медиков, каких мы только смогли достать в те сжатые сроки, после инсульта его разбил прогрессирующий паралич, который однажды дошел до сердца, вызвав его остановку. Отца не стало почти год назад».
«Соболезную»,
— покачала головой Ника.
«Вы пробовали обращаться к моему клану?»
«Пробовали. Они лишь развели руками. Сказали, что кровавые целители способны исцелять лишь болезни тела. Исцелять сознание, которое не хочет жить, они не способны».
«И это правда»,
— кивнула Ника.
«Они действительно на это не способны?»
«Я знаю, и никого не виню». Майор поднял руки, снял очки, сложил их и положил на стол. Устало помассировал переносицу пальцами и посмотрел на нас уже совсем другими глазами, уставшими, покрасневшими, в глубине которых теплилась слабая надежда на то, что сейчас ему наконец дадут ответ на так давно мучающий его вопрос. «Серж, я не первый год занимаю эту должность, и я разговаривал с очень многими людьми. Некоторые из них совершенно не умели врать, некоторые врали. Нет, они не врали. Они действительно верили в то, что говорили. Создавали свою собственную реальность прямо на ходу и моментально в нее вживались. Без обид, но вы не дотягиваете до их уровня. Вы прекрасно держались, и кто-то менее опытный, чем я, даже не заметил бы шероховатостей в вашем рассказе, но... Я не хочу и не буду пытаться ловить вас на противоречиях, чтобы добыть настоящую информацию. Как я уже сказал, для протокола ваш рассказ уже записан, и его будет достаточно. Сейчас все слишком заняты самим фактом возвращения Агата, так что я легко смогу спустить ваше дело на тормозах. Но только при одном условии. Даже не так. Никаких условий. Только просьба. Расскажите мне, как все было на самом деле». «Что вы видели, с чем столкнулись, что перебороли? Мне важна каждая мелочь. Я хочу знать, кто виноват в том, что мой отец так бесславно закончил свою жизнь».
«А что, если это он сам виноват?»
Усмехнулся я, больше не пытаясь косить под дурачка, уже незачем.
«Что, если это его конструкторская ошибка погубила Агат?»
Закопав его под землю, брови майора удивленно взлетели вверх. «Я бы еще понял, если бы речь шла о какой-то механической поломке, но вы вернули тягач совершенно целым и работоспособным. Мало того, в бортовом компьютере практически не обнаружилось никаких ошибок, а значит, почти все системы даже спустя 5 лет работают штатно. Тут сомнений нет. Ошибка моего отца исключена. Он выполнил свою работу в троекратном размере. Скорее уж в 5-кратном». Впрочем, дело это не меняет. Майор действительно успел узнать все, что ему нужно, чтобы припереть нас к стене и вытащить ответы на интересующие его вопросы. Конечно, мы всегда могли пойти в отказ и заявить, что первая версия рассказа исчерпывающая, но что тогда? Я не знаю полномочий майора, а их наверняка достаточно для того, чтобы задержать нас здесь и не отправлять в академию какое-то время. А для меня каждый день за ее стенами – это еще одна потенциальная возможность умереть от рук Радка. Да и если честно, не хотелось от него скрывать ничего. От майора Суджука – да, хотелось. Нужно было. От Антона Суджука, потерявшего своего отца,
Нет, не хотелось.
«Серж», — глядя мне в глаза, позвал Суджук, — «у вас ведь тоже есть отец?»
«Ха, вам бы мой отец точно не приглянулся!» — невесело усмехнулся я. «Ладно, мы расскажем все в подробностях, только я должен сразу предупредить. Некоторая информация может быть неприятной и не сразу уложится в сознание, а может и не уложится никогда. Короче, скажу прямо, рассказ может шокировать и даже вызвать мысли о том, что мы выдумываем на ходу. Но это не так. Мы не выдумывали даже в первый раз, а сейчас не будем и подавно».
«Я не могу пообещать, что не буду задавать вопросов». Антон на мгновение расцепил пальцы, приоткрыв ладони. «Но могу пообещать, что приложу все усилия к тому, чтобы поверить во все, что вы расскажете. В конце концов, альтернатив у меня нет».
«Это еще не все. Я должен взять с вас обещание, что то, что вы услышите от нас, останется при вас и не распространится дальше. Потенциально эта информация очень опасна даже сама по себе. А если попадет не в те руки, я даже представить не могу, что произойдет тогда».
«Что мешает мне нарушить клятву, если я ее сейчас дам?»
«Абсолютно ничего». Я покачал головой. Ключевая фраза была про опасность информации. А впрочем, вы и сами сейчас все поймете.
И мы с Никой, когда перебивая друг друга, а когда дополняя, выложили ему всю историю, начиная с того момента, когда Чингис появился в купе. Даже не стали скрывать в этот раз, что знаем его, или вернее узнали. В этом месте майор поднял руку, останавливая рассказ, и уточнил. «То есть нападавшего вы знали? И он вас знал?»
«Именно потому он и хотел убить!»
Я кивнул.
«Это сложная история. Она касается меня и моего отца. Если вкратце, я его внебрачный сын».
Майор пару секунд подумал, потом уточнил. «Это касается Агата». Я помотал головой. «Тогда пропускаем». Когда мы дошли до Чемберса и того, что он сделал, майора будто подменили. Он расцепил пальцы, вцепился в столешницу и подался вперед. Из глаз моментально исчезла вся усталость и печаль, вместо них появились злость и напряжение.
«Стоп!» – отрывисто скомандовал майор. «Повторите-ка это место!»
Мы с Никой переглянулись и еще раз, в максимальных подробностях, как могли, пересказали все, что видели.
«Диамант, говорите?»
– задумчиво сказал майор, глядя в потолок.
«Это только предположение?»
– я развел руками.
«Сами понимаете, по скелету трудно определить, кем он был при жизни».
«Действительно», — согласился майор. «Я бы мог еще подумать на спад амантов, но они явно не мастаки кидаться шипами из камня, правильно?»
Я пожал плечами. Я не знал, на что реально способны спад аманты.
«И что дальше?»
— поинтересовался майор, вернув взгляд на нас, будто зарубку в памяти сделал. Все оставшееся время он слушал, не перебивая. Только пальцы его иногда подергивались в интересных местах, да иногда удивленно взлетали на лоб брови. Когда мы закончили, он задумчиво потер лоб и снова посмотрел на нас.
«Ну и дела».
«Я предупреждал».
Я пожал плечами.
«Я говорил, что переварить это будет непросто».
«Признаюсь, я ожидал чего-то более простого для понимания», усмехнулся майор. «Но чтобы реодизайнер напал на Агат, затащил его под землю...» «Ладно так, но он же пытался затащить его даже на пороге смерти, даже зная, что уже умирает, хотя в теории он мог бы попробовать спастись, если бы заклинился в рабочее тело, закапсулировался. Но нет, ему важнее было уничтожить Агат. Почему?»
«Это и есть главный вопрос», —
вмешалась Ника.
«Вернее, второй главный вопрос. Даже третий. Первый – почему он вообще напал на Агат? Второй – как он оказался рядом с ним и проник внутрь? И только третий – насчет обстоятельств смерти».
«Ваша правда трясовисла», – вздохнул майор. «В любом случае, знаете, я рад, что вы не рассказали эту историю на диктофон. Если бы это услышало мое начальство... Ох, я даже не представляю, какая буря могла бы подняться в ведомстве».
Мне не понравился тон, которым он это сказал. Тон был таким, словно эта буря и без диктофона намеревается в скором времени подняться.
«Что-то не так?» – поинтересовался я.
«Да как вам сказать?»
– майор снова посмотрел в потолок.
«Вы же знаете, почему вообще создали Агат? Или вернее, для чего? чтобы как можно меньше зависеть от редизайнеров, чтобы иметь возможность справляться с угрозой даргов без их помощи. Ведь редизайнеры, по сути, и решение этой проблемы, и ее причина. Именно их активная прана привлекает тварей, а если не будет редизайнеров, не будет и активной праны, а значит, не будет и даргов.
«Мне не нравится, как это звучит»,
— нахмурилась Ника.
«Словно кто-то задумал избавиться от редизайнеров».
Майор перевел глаза с потолка на нас, и его взгляд мне очень сильно не понравился.
«Знаете, что самое плохое, Тресса Висла? Если рассказанное вами дойдет до верхушки моего ведомства, боюсь, что именно это и произойдет».
Майор пообещал задействовать свои ресурсы и связи для того, чтобы раскопать хоть какую-то информацию о Чемберсе, который остался похороненным в остатках Агата. Это была единственная зацепка, которая могла вывести нас на тех, кто помогал Геоманту в его плане. А ему точно кто-то помогал. Никаких сомнений. Мы обменялись номерами телефонов, и майор пообещал держать нас в курсе дел. Вернее, это я попросил держать нас в курсе дел, а он согласился. Не знаю почему, и не уверен, что он собирается держать свое обещание. Так или иначе, я все равно собирался начать собственное расследование этого непонятного дела. Если майор не вспомнит больше про нас, я какую-то информацию добуду сам. Если вспомнит и последует своему обещанию, мы обменяемся тем, что успели накопать. В любом случае, я останусь в плюсе. Хотя, говоря честно, я не до конца понимал, зачем мне все это нужно. Просто я был уверен, что хотел разобраться в этом деле, и это даже не ставилось под сомнение. Впору было подумать о том, что эту мысль нашептала мне богиня, но... Богиня больше со мной не говорила. Точно как обещала в том странном сне или не сне. Поезд, что возит абитуриентов из Бархангельска в академию, ради нас запустили по второму разу. К локомотиву прицепили всего один вагон, в одном купе которого разместились мы, а в остальных – сборная охранная солянка из вооруженных людей и одного редизайнера. По сути, на нашу защиту отрядили целую оперативную группу в полном вооружении и полной боеготовности. Напади сейчас на поезд Дарги или кто-то из Радка, любому врагу пришлось бы несладко. Враги это, конечно, понимали тоже, поэтому никто и не нападал. Несмотря на то, что в купе мы с Никой были вдвоем, один из людей-бойцов стоял за дверью и неотрывно следил за нами через прозрачное окошко. Вполне ожидаемо, учитывая, кто наши противники и как ловко они способны оказываться где угодно в мгновение ока. Изначально бойцы вообще собирались окопаться прямо в нашем купе, да Ника их выгнала, вот и приходилось им торчать за стенами. Хотя уверен, в случае атаки редизайнер их группы прямо сквозь стену окажется рядом с нами, тоже в мгновение ока. Я сидел на мягкой сидушке, отрешенно глядя в окно. Ника лежала головой у меня на коленях, закинув ноги на стену и мило улыбалась.
«Неужели все это наконец закончилось, а? Неужели мы все это пережили?»
«А представляешь, если нет?» — усмехнулся я. «Если на самом деле мы погибли в бою с Чингизом, и это все лишь бред агонизирующего сознания?» Ника недовольно подняла голову.
«Один на двоих? Не, так не бывает. У каждого свой должен быть».
«Так может, это все мой?» — я пожал плечами. «А ты, как и все остальное, лишь плод моего умирающего воображения».
Ника фыркнула, повернула голову и больно укусила меня за бок, так что я даже дернулся от неожиданности.
«Нормально для фантазии»,
— нагло поинтересовалась Ника, сложив руки на груди. Я протянул руку и щелкнул ее по вздернутому носику, отчего она снова фыркнула и чихнула. Я вернул взгляд к бегущим за окном деревьям.
«Ты ему веришь?»
— внезапно спросила Ника.
«Майору».
«Насчет чего?» — Ника пожала плечами.
«Насчет хоть чего-нибудь?»
«Сложно сказать. Если все упрощать, то, в общем-то, нет никакой разницы, верю я ему или нет. Он профессионал, он вытащил бы из нас то, что ему нужно в любом случае. Все упиралось лишь в то, сколько на это понадобится времени и что мы с тобой за это время упустим. Я просто решил ускорить процесс».
«Тогда зачем ты брал с него эти обещания?»
Я усмехнулся.
«Исключительно, чтобы посмотреть на его реакцию. Если бы он стал бить себя пятками в грудь и вопить, Век воли не видать, я бы еще задумался о том, чтобы доверять ему всю правду. Но он отреагировал именно так, как я надеялся. Он не собирался принимать на веру все, что мы расскажем. Он все равно проверял нашу историю на прочность и искал в ней изъяны. Просто во второй раз он их не нашел. История сложилась, и самое главное, она отвечала тому, что он в ней искал.
«Это чему же?»
Ответу на вопрос, который его мучил. Кто виноват в смерти его отца?
«Чемберс?»
«Нет, Чемберс — это пешка. Причем в прямом смысле пешка. Разменная фигура, мелочь. Скорее всего, легко внушаемый человек, которого убедили в том, что он должен сделать то, что сделал. Убедили даже в том, что это великая и священная миссия, которая важнее его жизни, важнее любой жизни. И даже если он умрет, исполняя ее, его имя не будет забыто, а будет прославлено в истории, и через это он обретет бессмертие».
«Тебя что-то понесло»,
— укоризненно заметила Ника.
«Больная тема?»
«Сталкивался с такими», — вздохнул я, не уточняя, в каком именно мире я сталкивался с сектантами. «В любом случае, Чемберс действовал не в одиночку, а это значит, что у него есть сообщники. А где сообщники, там и мозг всей операции. И вот как раз он пока еще находится в тени. И майор понимает это не хуже нас. Поэтому на его вопрос мы пока что не ответили. Максимум дали направление, в котором может находиться интересующий его ответ».
«А ты не думаешь, что он вытаскивал из нас информацию вовсе не для личного пользования?»
«Конечно, думал. Но, как я уже сказал, противостоять этому я не мог. Мне бы денек подумать, выстроить действительно стройную историю без шероховатостей, да еще грамотно вплести в нее тебя, чтобы ты делала ее еще более живой, тогда, может, и вышло бы обмануть его. Но не так, наспех, и кое-как, определенно нет».
«Иногда ты меня пугаешь», —
вздохнула Ника.
«Порой разговариваешь с тобой. Вроде свойский парень, может, умный чересчур, зато надежный и такой сильный. А иногда на тебя как найдет, и я буквально вижу, как у тебя седина в волосах начинает серебриться. У тебя даже взгляд меняется. Ты как будто глубоко в себя уходишь в такие моменты».
Я опустил взгляд на Нику. «Это плохо?»
«Это страшно»,
— очень серьезно ответила она.
«Особенно страшно, когда это с тобой происходит в бою. А в бою это происходит с тобой всегда, по крайней мере, сколько я видела».
Я улыбнулся и потрепал ее по волосам, оставляя плохо сформулированный вопрос без ответа. В дверь постучали, я поднял взгляд. Боец за дверью жестами показал, что сейчас войдет, я кивнул. Дверь отползла в сторону, солдат сделал шаг внутрь.
«Мы прибываем в академию, осталось 2 минуты, и вы на месте».
«Спасибо», улыбнулся я и перевел взгляд в окно. Из-за края окна медленно выползала академия. Наконец-то я до нее добрался.